Параграф 70. Первосвященник и судья Илии. В тяжких многолетних скорбях израильтяне все более убеждались, что уничижение их не прекратится, пока народ не возродится духовно, не свергнет позорно иго идолопоклонства и не обратится к своему Господу. Ради этой святой цели в 1152 году до Рождества Христова народ избрал судью первосвященника Илия, соединившего в себе духовную и светскую власть. История смутного времени периода судей вообще умалчивает о первосвященниках. Появление Илия во главе Израиля к концу этого периода указывает на сильное стремление евреев явить свою верность Яхве. Илий правил народом с достоинством и кротостью. К сожалению, он не обладал твердостью и мужеством, необходимыми для управления своим духовно и нравственно распущенным народом. В особенности слабость характера Илия стала проявляться в старости. Его сыновья Офни и Финиес, будучи священниками, допускали своеволие и святотатство. Они нагло стали забирать лучшие куски мяса животных, предназначенных в жертву Господу, прямо из домов израильтян. Соблазняли женщин, приходивших в скинии. Благочестивый отец скорбел о бесчинстве сыновей, но его крутких увещаний они не слушали, а к другим мерам он был не способен. На смело престарелом Илии Господь возвращал самоотверженного и благоговейного судью Самуила из колена Левии. Мать Самуила Анна была бесплодна. На Пасху, Пятидесятницу и праздник Кущей, в память 40-летнего странствования по пустыне, ее благословенное семейство старалось приходить из своего города Рамы в Силом к скинии для жертвоприношения и молитв. Во время одного из паломничеств Анна со слезами молила Бога от отвращения от нее позора и бесплодия и дала обет посвятить сына на служение в скинии Назареем. Как всякий левит, ее сын был обязан служить при скинии, но лишь в возрасте 25-50 лет. Назарейство же принималось крайне редко даже левитами. Всемилостивый Господь услышал молитву Анны и исполнил прошение, научая супругов возлагать надежду деторождения на Бога. После рождения Самуила Анна явила израильтянам пример истинной веры, пламенного благочестия и воспела хвалебно-пророческую песнь Господу, в которой прославляла его святость и правосудие. Пророчески предсказывала, что Господь будет судить народы и возвысит могущество своего помазанника. Это пророчество относилось и к царю Давиду, освободившему и прославившему Израиль, и ко Христу, свергшему власть греха и воссевшему в славе одесную Бога Отца. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего». Впервые в ветхозаветной истории Спаситель был назван помазанником, то есть Христом. Песнь пророчицы Анны легла в основу Ирмоса третья песня церковных канонов. Каждый канон состоит из 9 песен, начинающихся ветхозаветным стихом Ирмосом. Первый Ирмос прославляет чудесный переход израильтян через Черное море. Когда Самуил подрос, мать привела его к первосвященнику Илию. Отрок поражал добротой и благочестием, а бесстрастный пример сыновей Илия только воспламенил в нем ревность и любовь к Господу. В обязанности Самуила входило следить за исправностью лампад святилища. Там он и ночевал. Однажды отрок услышал голос, звавший его: «Самуил, Самуил!» Думая, что это Илий, Самуил послушно прибежал в его палатку. Но тот удивился и отослал его назад. Голос прозвучал во второй и в третий раз. Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись. А когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». В последующий раз отрок с благоговением и трепетом так и ответствовал Господу. Это было призвание Самуила на пророческое служение. «И сказал Господь Самуилу: вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. И предрек смерть первосвященнику с сыновьями за осквернение святыни и развращение народа. Первосвященник Илий смиренно принял страшную весть и с великой покорностью произнес: он Господь, что ему угодно, то да сотворит». Слово Господне было редко в те дни, и видения были нечасты. Молва о том, что Господь явил Израилю нового пророка, быстро разнеслась по земле обетованной. Израильтяне воспрянули духом, ожидая своего избавления. Пленение ковчега. Филистимляне заметили в израильском народе движение к объединению. Духовный подъем и решили грозным нашествием смирить евреев. Произошла первая битва, в которой израильтяне были поражены и потеряли около 4000 воинов. Тогда старейшины сказали: «Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от других врагов наших». Такое обращение со святыней без вопрошения Господа было самовольным и неблагоговейным. Милостивую защиту Божию им следовало заслужить многими молитвами, покаянием и благочестивой жизнью. Они же решили вынудить Господа помогать им. Появление в стане ковчега обрадовало евреев и устрашило филистимлян присутствием, как они думали, национального божества израильтян – Яхве. «Горе нам! Кто нам избавит от руки этого сильного бога? Это тот бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне». Но Господь не отнял у филистимлян мужество и не помог израильтянам, прогневавших его своими нечестиями. Евреи были разбиты и обратились в беспорядочное бедство, потеряв 30 тысяч воинов. Но самое ужасное – был пленен ковчег. Первосвященник и судья Илия сидел при дороге у ворот скинии и ждал известий, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. Вестник, прибежавший в Силом, объявил Илию о великом поражении и сообщил, что Офни и Финиес погибли, а ковчег Божий взят. Лишь только вестник упомянул о ковчеге, Илия упал навзничь у ворот и умер. Было ему 98 лет, из которых 40 лет он правил Израилем. Утрата ковчега была не просто бесславием, но грозила Израилю богооставленностью, а значит рабством и полным уничтожением торжествующими врагами. Но милость Господня беспредельна, и страшное бедствие Господь обратил в новый урок неверному народу, в новые доказательства своего всемогущества. Когда филистимляне принесли ковчег в Азот и поставили великую святыню в капище Дагона как трофей, то наутро увидели, что Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом Господним. Всевышний явил свое могущество и показал неуместность посвящения идолу ковчега Господня. Но филистимляне не вразумились и поставили Дагона на прежнее место. Наутро их идол лежал перед ковчегом не только поверженным, но и сокрушенным на части. Жители Азота были поражены страшными болезненными наростами, а в полях развелось необычайно много мышей, уничтожавших посевы, и было в городе великое отчаяние. Тогда сказали жители: «Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Бога нашего Дагона». Ковчег был отправлен в Геф, оттуда в Аскалон, но везде страшные казни повторялись и доводили жителей до отчаяния. Тогда жрецы и прорицатели посоветовали избавиться от святыни и вернуть ее израильтянам. По своему суеверию они указали народу, что в умилостивление грозному Яхве с ковчегом на колесницах следует отправить отлитые из золота 5 наростов и 5 мышей по числу царств филистимских. Впряженные в колесницу недавно отелившиеся коровы не пошли к своим телятам, а отправились в израильские земли, что удостоверило филистимлян в правильности догадки жрецов. Так после 7 месяцев плена ковчег чудом вернулся к народу Божию. Он остановился на поле Иисуса, жителей Вифсамиса. Израильтяне с ликованием встретили святыню. Левиты установили ковчег на камне и, изрубив колесницу на дрова, принесли филистимских коров во всесожжение Господу. Закон Моисеев запрещал жертвоприношение вне скинии. Но при общей расстроенности религиозной жизни в период судей жертвы приносились там, где это казалось нужным, и нередко людьми, не имевшими священнического сана. Любопытство народа оказалось сильнее благоговения к святыне и уважения к закону. Люди стали заглядывать в ковчег и прикасаться к нему, в то время как закон Моисеев запрещал народу и близко подходить к ковчегу Завета. Даже левитам не разрешалось приближаться и смотреть на ковчег и священные предметы святилища, чтобы не умереть. Только после того, как священники покрывали ковчег и священные вещи, левиты могли их брать и переносить. За бесчинное любопытство Господь поразил смертью 50 тысяч человек и заплакал народ, проникшийся спасительным страхом Божиим и благоговением к святыне. Ковчег принесли в Кириафарим во владение благочестивого левита Аминадава, и его сына Элиазара посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. Скиния сведения, стоявшая в Силоне, опозоренная нечестием сыновей первосвященника, оказалась лишенной главной святыни, призванной свидетельствовать о присутствии Божьем. Запустение скинии, хранение ковчега долгие годы в частном доме незначительного поселения свидетельствовали об упадке религиозного духа в народе. Позднее ковчег был перенесен царем Давидом на устроенную скинию в Иерусалим. Силомская скиния была перенесена сначала в Нову, затем в Гаваон и, наконец, разобрана и помещена на хранение совместно с Давидовой скинией в Соломоновом храме.